Добрый вечер всем, дорогие друзья. Меня снова заставляют о счастье говорить в трудное время. Так формулируется сегодня. Наши обстоятельства, что времена трудные, так мы их называем. Ну а счастье не ждет. Мы хотим быть счастливыми всегда. И в трудные времена, и во времена процветания. То есть должна быть какая-то надежда, у нас должны быть какие-то планы на счастье хотя бы. Чтобы жить как-то полноценно, нужно иметь вдохновение. Вдохновение – это как раз вот первая фаза счастья. То есть я еще не могу сказать, что я обладаю всем желаемым, все, что я хочу. Нет. Но у меня есть вдохновение жить и достигать чего-то, изучать, стремиться. Вот это вдохновение называется вера. То есть я верю в жизнь. Я помню, еще мы были молодыми, вышел такой фильм документальный, длинный, двухсерийный фильм документальный, он был очень популярный. «Рома». Он назывался «Все-таки я верю». Он сейчас доступен где-то в интернете будет. И там показывали, то есть вот какие-то факты тревожные, да, которые есть у нас в мире, вот факты какой-то деградации, падения нравственности, власть денег, эксплуатации, там, неравенство в обществе, то есть это показывается, проституция, наркомания, вот эти все самые негативные. В общем, тяжелая такая была тема. И зал, замерев, слушал это все, смотрел, и в конце, и все-таки я верю, что мы сможем, ну, преодолеть все эти трудности. И как-то это, знаете, звучало очень сильно, что вот эта вот вера, она должна быть у нас верой. И мы сегодня потеряли знания о счастье. Мы знаем много, очень много информации сегодня у нас, много разделов наук, даже в одной психологии очень много религий, очень много точек зрения, много аналитиков известных в мире, политиков, философов. У всех есть свое какое-то мнение, своя точка зрения. И как же нам вот сойтись-то вот во мнении? Счастье – понятие коллективное, в конце концов. Если я езжу по городу, соблюдаю все правила дорожного движения, это еще нет гарантии, что меня кто-то не собьет, потому что я должен тогда жить в обществе, соответствующем этим законам. Другие тоже должны следовать каким-то правилам. Тогда у меня появляется какая-то гарантия. Но если я один пытаюсь жить по каким-то законам, а другие не соблюдают, ну, как сказать, общество как бы не для меня, я тут не вписываюсь, да, я белая ворона, то есть почему? Как ведь говорят, с волками же поволчьи выть. Если люди все обманывают, если есть у всех жадность, если у всех есть зависть, если все имеют свой эгоизм, то как я по-другому буду жить? Я так же буду жить, буду бороться таким же способом. Мы принимаем как бы эти правила игры, приняли. Вот это наша как бы школа счастья сегодня. Хотя об этом не говорят между собой. В институтах вы не услышите такой философии, наверное. И в школах тоже так не настраивают. Скорее настраивают на какие-то возвышенные темы. На процветание, на экономику, на счастье, на семейное счастье, на новые поколения, то есть на развитие науки и техники, на будущее счастье. Но давайте разберемся в законах сегодня счастья. Я надеюсь, что вы не будете разочарованы. Я надеюсь, потому что и все-таки я верю, да? У нас, правда, трудное время с этой точки зрения. С точки зрения духовных знаний мы сейчас очень бедные. С точки зрения материальных достижений мы фантастически развиты, как никогда, вот в сравнении с прошлыми веками и тысячелетиями. То, что сегодня творит человек при помощи техники, мы не все даже знаем. Еще есть секреты в этой области. Всемогущий человек стал, он как бы властвует на планете, только одна проблема у него с этой властью. Он не может установить отношения внутри своего же вида жизни между людьми. Он может подчинить себе сейчас животных, там, птиц, не знаю, там уже погоду пытается как-то контролировать, там, ну, знаете, генетику, растения там управляет их жизнедеятельностью для собственного блага, так сказать, для своего процветания. Но не может быть счастлив внутри своего же собственного общества, своей семьи и внутри себя самого. Этой науки нет сегодня. Что это за наука такая? Поэтому я буду сегодня опираться на очень древние источники, как эта наука была известна. Известна. Это полбеды, что она неизвестна. Она может быть известна, вот начиная, скажем, с одной встречи уже, может быть, много что известно. Полбеды. Беда-то в другом. Даже когда это известно, это трудно сделать современному человеку. Это он считает несколько утопическими идеями, взглядами. Он даже не пытается в этом направлении что-то делать. Он вообще не верит в этот процесс. Мы теряем веру. У нас есть вера в какой-то материальный прогресс, вера в какие-то вот временные достижения, ослепляющие, скажем, наш разум. Но нет веры в душу человека, что душа чиста. Нас сбивает с толку характер, недостатки. И мы верим в эти недостатки. Но этот человек плохой, и все, я знаю. Этот вообще негодяй, у каждого есть свои недостатки. Чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Такие пословицы. Если мы говорим, что душа чиста, ее качество описывается, знаете, высочайший уровень, каждая душа такая, знаете, возвышенная. Я говорю, ну как это утопия, знаете, сентиментальность какая-то. Но в жизни не так. У меня нет такой веры. Я не встречал таких людей. Ну, это из области, знаете, мифов или религии, там, если есть такие святые, великие, которые вот действовали на благо других. И то запутанная история, непонятно, как они действовали, нужно ли так к ним относиться и так понимать. Все-таки можно понимать по-разному их действия. То есть нет точной уверенности, нет точных как бы описаний, научных описаний души. Именно там источник счастья, говорят древние книги, древние мудрецы, нашедшие душу. Нашедший собственную душу может увидеть ее в других. Только таким путем. По-другому невозможно. То есть через познание себя. И вообще, если говорить о счастье как бы в общественном смысле, четыре ступени есть развития, мы немножко сейчас поговорим об этом вкратце. Четыре ступени цивилизации, развития цивилизации. Сейчас мы увидим с вами некоторые законы уже. Причем эти законы очень суровые. Нарушая их, мы не можем рассчитывать на счастье. Это невозможно. Законы природы очень строги, очень суровы. Иногда посылаются трудности, иногда посылаются суровые испытания, знаете, очень болезненные. Не на жизнь, а на смерть. Нас учит жизнь, нас учит и смерть. Мы все видим в этой жизни. И военные действия, и болезни, и смерть близких родственников, и дети иногда умирают, и катаклизмы бывают. И просто я могу быть плохим человеком сам по себе и не знать, что с этим делать. Вот в нашей жизни все встречается. Мы с этим сталкиваемся каждый Божий день. И все-таки я верю, говорит Ром. А почему? Откуда эта вера, если мы таких предпосылок как бы не видим, ну, на которые можно было опираться, знаете, по-настоящему опереться и сделать это. Как бы и предпосылок-то нет. Не на кого даже положиться в этом плане. Никто толком не ответит на эти вопросы. О счастье, о любви, о совершенстве. Никто толком не может определить эти вещи. Что такое вообще жизнь? Зачем она? И человек, зачем он нужен? Это же проблема вообще на Земле. Нужна ли нам проблема? То есть человек. Такие вопросы тоже ставятся. Ответов нет сегодня. Поэтому мы живем, надоело все это. Ответа все равно нет. Я просто пытаюсь выжить, насколько возможно в этом мире, согласно своему инстинкту самосохранения. Закрыться, знаете, двери, окна, дом построить, отделиться, там, свою территорию. Там. Не надо мне все эти вещи. Не нужно. Слишком сложная эта жизнь, действительно. Начинается цивилизация с дхармы. Первая ступень описывается цивилизация. Дхарма – это санскрит. Дхар означает «держит». Есть энергия, есть сила, которая держит все, что существует в этом мире. Так и называется сад. Существование. Энергия – существование. Дхарма – то, что держит также меня. То есть у меня есть свой срок жизни, не только. У меня есть способности, склонности, таланты. Это все дхарма, приобретенная мной когда-то. Я не помню. Я родился уже с врожденными вот этими вот качествами природы. Поэтому другое значение «дхарма» – природа. Там много значений у этого слова. То есть природа означает свойства. Это главное ее определение. Понимаете природу, понимаете свойства, понимаете дхарму. Потому что вы не можете действовать против природы. Ничего не произойдет, ничего не получится. То есть есть законы физики, и мы живем согласно законам физики. Мы не можем жить по-другому. Мы ходим по Земле, потому что есть закон гравитации, мы летаем в небе, потому что есть плотность воздуха и скорость, есть определенные законы, изучив которые, я могу, вот опираясь на эти законы, эту дхарму, что-то делать новое, чего-то достигать. Это физический план, который нам известен в науке, он очень широко как бы развивается, стремительно. Мы уже летаем в небе, и на воде, и под водой, и под землей, и уже в космос, на другие планеты. Человек, видите, как он себя распространяет. Другие живые существа, у них нет дхармы, осознанности дхармы. Они не сознают своего долга, своей природы, а человеку требуется знать это. В этом отличие между животным и человеком. Другое слово дхарма – религия. То есть законы Бога, так еще их переводится. Ну, согласно бытовому пониманию, да, религия – это, какие-то конфессии, не знаю, вот иудаизм, христианство, ислам, буддизм. И там тоже есть много подразделений, есть католики, есть православные, есть протестанты, есть шииты и сунниты, шариат, тарикат, хакият, то есть много подразделений, много сект существует, но, в принципе, вот в мировых религиях мы, пять достаточно, все, больше их нет. Так в нашем, это наше понимание религия. Нет. Это немножко такой административный взгляд на эту вещь. Религия-то одна. Подразделений много. Суть у всех одна и та же. Если открыть Пураны 5000-летней давности, там религия описывается так. Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Четыре опоры быка религии. Вот это и есть религия. Все, что выходит за пределы этих четырех понятий, безбожие называется. Это дано знать человеку. Если нет милосердия, аскетизма, чистоты и правдивости, человек будет лгать. Это тоже написано в древних книгах, в Писаниях. Ни одно живое существо, кроме человека, не лжет. Ни деревья, ни насекомые, ни животные, они следуют своей природе, дхарме, хотя не знают об этом. Тигр плотоядный, он не пойдет к нам воровать в сад апельсины или пшеницу есть. Нет. Каждое живое существо строго следует своей природе. Что определяет ее пища? Обычно пища разделяет нас. Тип пищи. Ее поведение, ее способность размножаться и так далее. То есть вот, и они живут едой, сном, совокуплением, обороной. Да, у них есть отношения сексуальные, как будто бы любовь. Но когда они едят пищу, они тут же могут кусать друг друга. Потому что их сознание погружено в поедание, в сексуальные отношения, в оборону. У них нет выше этого понятия милосердия, чистоты, аскетизма и правдивости. За них отвечает природа. Они невинны по природе. Дхарма защищает их. Животная дхарма, биологическая дхарма. Собака перебегает дорогу на красный свет, никто ее штрафовать не будет. Птица перелетает через таможню, через границу. Никто не обратит внимания. Человек... Ведь устанавливаются правила, по которым нужно жить. И отвечает за это. Мы говорим, человек устанавливает. Не человек устанавливает. Наша природа, дхарма устанавливает. И мы пытаемся понять, какие же еще есть правила, которые мы не знаем. Правила счастья. Дорожное движение мы уже установили правила. Таможенные правила уже установили. Законы государства, конституцию тоже установили. А вот счастье. Какие еще правила должны знать мы, чтобы быть счастливыми? Итак, животные, поскольку в невежестве находятся, они более-менее удовлетворены. Просто получая пищу, сексуальные вещи, бородятся, если у них есть сила, они быстро забывают какие-то стрессы, у них нет психических проблем, отклонений, болезней. Нет депрессии. Замечали это. Ни одной собаки не найдете простой, чтобы она задумалась, почему жизнь такая собачья вообще, почему. Ну, растут много людей, которые так вот ходят и думают, почему жизнь такая собачья. Хотя мы вроде не собаки, мы люди. Это хуже собаки вообще, потому что собака, она вне политики, вне экономических кризисов, смотрите, вне разводов, вне абортов. Потрясающая хорошая жизнь, смотрите. Лучше вообще. Мы так тонко устроены, что мы все это так болезненно переносим, боже мой. Брак, развод, собака там брак, тут же развод, другой брак, тут же развод, и там, она много раз женится, разводится, но проблем. Родила, выкинула, выросли, все. А тут головная боль вообще. Давайте разберемся, что же это за устройство такое природы, как наказание вообще для человека. Вот этот его разум, вот эта его дхарма тонкая, и при этом он еще не знает и знать не хочет, знаете, еще упрямый. Как осел бывает человек. Когда ему уже говорят какие-то знания, он говорит, нет, не верю, не хочу. Вот интересно разобраться вот в нашей-то, собственно, природе. Почему мы отказываемся от счастья? Я же говорю, оно описано изначально. Это древние писания. Не думайте, что неизвестно. Они сегодня стали неизвестны. Потому что люди их отвергли когда-то, в какой-то момент. А сегодня мы снова к ним возвращаемся, потому что у нас нет другого выхода, получается. Нет выхода, мы уже все перепробовали. Мы пытались быть счастливыми в капитализме, и в коммунизме, и в социализме, и просто в индивидуализме, и в анархизме. Все было уже, знаете, почитайте. А нет, не придумать его как-то. Давайте разберемся в изначальном устройстве. Дхарма – это первая платформа. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Итак, если животное и птицы, и растения, все на своем месте, не пересекают границы своей природы. Человека можно видеть везде. И пищу он ест любую. И лягушек, и гусениц. Ну, разные люди по-разному питаются, в разных гонках. Но человек практически всеядный сегодня, мы видим, в отличие от других живых существ. Лишь сознание делит их на вегетарианцев, скажем, и не вегетарианцев. Выбор. Ну, а так, если у них сознание как бы вот не развивается в эту сторону, они могут все что угодно делать. Рыба живет в воде, не на суше. Человек может и в воду, и под воду, и на суше, и безвоздушное пространство, где его только мы не видим. Он может быть скотом последним и святым одновременно. Мы видим в обществе нашем очень большое разнообразие. Дхарма. Есть адхарма. А значит противоположное, то есть нарушение закона природы. Милосердие – это закон природы. Закон для человека, для цивилизации. У животных тоже есть такой закон. В примитивном смысле они тоже вынашивают детей, как-то их охраняют, защищают. Они проявляют определенное милосердие. Мы видим, курица защищает своих птенцов, собака своих щенят, она тоже беспокоится об этом. Но быстро забывают. У них нет таких традиций семейных, нет, они не запомнят ничего. У них нет такой памяти, такого разума. То есть зачатки там есть, как у детей, зачатки есть, которые могут развиваться. Но это отдельный разговор, как животные могут развиваться, как они могут эволюционировать из жизни в жизнь. Вот душа может трансмигрировать до уровня человека. Да, вот здесь разум, и мы должны различать, что хорошо, что плохо. Как? Согласно собственной нашей тонкой природе. Это очень просто. Оказывается, это очень просто. Все, что плохо для меня, плохо для другого. Меня обманули, даже плохо. Значит, я не должен обманывать. Вот какой разум человека. А если он говорит, меня обманули, я тоже обману. Это разум животного. У тебя клыки, у меня клыки. И мы сражаемся. Кто кого? Сильный выживет, так? С волками жить, поволчивать. Это биологическая форма существования. То есть сознание опущено в биологические вот эти вот функции. Обороны, еды, сна, совокупления, вот защиты. А человеку дана тонкая природа. Когда он борется, он сильно страдает психически. Когда ему причиняет боль. Или он кому-то причиняет боль, тоже ему плохо на самом деле. Даже когда он мстит, он становится жестоким, и тоже это влияет на него. Его тонкая природа, видите, она страдает, она утрачивается. Как Иван Грозный? Грозный. Скольких людей он замучил? Они же к нему стали во сне приходить. Это же не просто так для человека, знаете. Как Геббельс уничтожал такое количество людей в печах и в концлагерях? Это же не так просто, понимаете? Это нужно было разум иметь, чтобы пойти на такой шаг. А как? Подменил термины. Вот на что идут люди. Мы пользуемся названиями, в которые верим. Он не говорил, знаете, когда нужно было схватить этих евреев и бросить в концлагерь. Он не говорил «схватите и бросьте в концлагерь». Таких слов не произносилось, термины были другие. Необходимо переселение. Так он называл слово. Но это было просто переселение. А когда людей нужно было в печь загнать, он не говорил таких слов. Он говорил «особое обращение». Сегодня женщина идет в клинику и говорит: «Доктор, ну, я бы хотела избавиться. Ни ко времени, с временем». Он не скажет вам: «Не беспокойтесь, мы сейчас убьем вашего ребенка в утробе, его на части просто по частям вырвем оттуда, не беспокойтесь, в урну выбросим». Вы не сможете это услышать, если назвать вещи своими именами. Он скажет: «Не беспокойтесь, ткань будет удалена». Все, подменяется термин. Вот в каком сложном мире мы живем, видите, оказывается. Мы говорим, сложный мир, потому что кризис или военные действия. Нет, погодите, мы не об этом говорим сегодня. Это лишь следствие, не причина. А сегодня мы очень квалифицированно устранять симптомы. Зайдите в аптеку. Там нет ни одного лекарства, которое бы излечило вашу болезнь. Симптомы устраняй. Быстро, за 15 секунд. Хорошие эксперименты, хорошие технологии. Видите, вы себя неплохо как бы чувствуете. А суть здоровья неизвестна сегодня. Если была бы известна, мы бы вообще не болели так. Поймите, мы бы не болели, если бы знали секрет здоровья. Если бы знали секрет процветания и богатства, все были уже богатыми. А что, какая проблема? Да нет, вот учись и станешь ученым. Нет, не каждый станет ученым, который учится. Я тоже учился когда-то искусству. Я думал, меня сделают великим художником. Я изучу живопись, рисунок, композицию. Я просто, знаете, всех трясет, когда поступают такие учебные заведения. Кажется, что теперь я всему этому научусь, все буду уметь. Я буду стану великим человеком. Известно. Но сразу нам сказал преподаватель: мы из вас художников не сделаем. Мы лишь покажем вам технику, законы искусства. А остальное уже это ваш дар Божий, не говорят. Это талант должен быть, это рождение должно быть у вас что-то какое-то. Если она есть, можно развивать. Нет, ну что поделаешь? Так же и во всем. Если мы думаем, что просто работаем и станем богатыми, то каждый бы был уже богатым. Просто работай, иди и богатей. А нет. Что же говорят древние? Есть сила физическая. Есть сила денег. Есть сила разума. И самое могущественное – это сила разума, которая приносит нам все остальное. И деньги, и славу, успех во всем. Вот, с разума начинается наша счастливая жизнь. А разум – не легкая вещь, вот в чем дело. Разум должен видеть картину целого, понимаете? Мы должны сразу, если говорить о разуме, сразу понять, в каком мире мы находимся. И первое, что мы должны услышать для разума – в временном мире. Это первая установка, иначе разум не раскроется. То есть есть на санскрите «шреяс» и «преяс». «Шреяс» – конечная цель. «Преяс» – вот непосредственно приятные вещи я делаю. Я сажусь в купе «люкс», потому что приятно там, конечно же. А поезд никуда не едет при этом. Но ничего страшного, зато мне там хорошо. Это «преяс». А «шреяс» я сажусь вот в общий вагон, хоть в тамбуре, но зато поезд едет по назначению. Я терплю эти вещи. Это шреяс. Но мы жертвуем сегодня шреяс ради преяс. Ради приятных вещей мы готовы забыть конечную цель жизни. А мир временный. И мы живем даже не несколько тысяч лет. У нас очень маленький опыт. Личный опыт жизни. Мы читаем книги по истории, там все запутано сегодня. А мы не можем проверить. Мы живем несколько десятков лет, и из них мы живем с каким-то зрелым разумом не больше 10 лет. И то это поглощает время, работа, семья, забота, и некогда подумать о Шреис. Мы просыпаем, если в невежестве, полжизни, в дорогах еще. Первые годы незрелые, последние в немощи. Это разум. Это факты, которые мы должны видеть. Почему мы скрываем факты? Приятно, потому что. Ну вот, конечно, когда я приехал первый раз в Индию, это было начало 90-х годов, я был в шоке. С двух сторон крайности были. С одной стороны, это был культурный шок. Я был просто потрясен культурой. А с другой стороны, был шок нищеты. Я просто заболел, когда увидел один район Калькутты. Честно скажу, я заболел, я не знал. Я думал, я больше в Индию не поеду никогда. Я такого представить не мог. Как так люди могут жить вообще? Я не буду описывать. Это был культурный шок. Такая была двойственность. И там можно увидеть всякое. Люди как-то... Можно было увидеть человека с зубами наружу, вот так вперед. Можно было увидеть горбатых людей с больной кожей. Можно было увидеть в Ганге проплывающий труп человека. Мы пошли омовение делать. Все открыто, знаете. Не то, что здесь пластические операции, там космические кабинеты, там одежда, все это. Мы знаем, как скрывать свои недостатки, как скрывать свои качества, как быть красивым, всегда привлекать, как приятно жить. А там на это внимание мало обращают. У меня было два таких шока. С одной стороны, что-то сверхпрекрасное, которое даже представить. С другой стороны, сверхбезобразное тоже представить не могу. Есть вот таких две крайности. То есть открытая цивилизация. Вы одновременно видите, и к чему нужно стремиться возвышенное. И видите всю так же вот правду жизни. Какая она есть. А вот вы пойдете по Ростову, погуляйте. И вы не увидите, что там кто-то умирает, там кто-то болеет, кто-то стареет. Это скрыто в больницах, это скрыто где-то там. Нет, 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 нет. Мы жили, я помню, еще я в школу ходил, жили на окраине города. Дорога вела на кладбище. И вот как раз с окраины города там включался этот оркестр, похоронный марш. Каждый день. Мы заболели, и это через полгода мы все в депрессии были, вся семья, там все люди. Каждый божий день, редкий день, когда этот марш похороны не играл. В точное время и бум-бум. Сначала интересно было, мы пацаны бегали, кого там хоронят. Ой, там какая-то старая старуха лежит, там какой-то дед, там еще что-то. Мы там так подсматривали. Ну, нормально, хоронит и хоронит. Мало мы что понимали в этом. Мы-то живем вечно. Мы еще маленькие. О, у нас жизнь вечно впереди. Нам все говорят, о, все впереди у вас. Вот это. А однажды заиграл марш. Мы опять побежали смотреть, что там это такое, кого там хоронят. Может, какую-то старуху или там и деда. Или там кто-то от пьянства там умер, знаете, там всякие разные были вещи. И тут я получил шок пожизненный. Гроб был моего возраста. Там жила прекрасная девушка. Молодая. Ну как? Почему? А почему так? Утонула в бассейне. Записалась на секцию, утонула в бассейне. Мы видели это каждый божий день, каждый божий день. Однажды мать сказала отцу, все, давай отсюда съезжаем. Это невозможно. Я не могу каждый день вот это видеть и думать об этом. Не могу. А почему? Почему нам так трудно вот эту правду извлечь, да? И именно с этой проблемой вот решить вопрос. Главной проблемой. Почему нам не хватает вот этой вот силы, знания, может быть, или уверенности? Мудрые отвечают. Душа вечная привязана к материальному временному телу. Вот в чем страхи. Живите, любите, работайте, но не привязывайтесь к временным вещам. Будете страдать. Дух должен быть свободен. Все то же самое, только сознание другое. Не так, что мы не должны работать, мы должны только молиться. Почему? Каждый должен выполнять свой долг. Дхарма, профессия, семья, воспитание детей, социальные программы, не знаю, культура, экономика. Все должно быть. Но не для себя. Это привязанность. Не для себя выращиваю детей. Для полного целого, для общества. Не для себя зарабатываю деньги. Для процветания всего общества. Не для себя знания обретаю и мудрость для того, чтобы делиться со всеми. Не для себя управляю государством, а для блага всего государства и мира. Без привязанности, значит, для блага всех. Это называется дхарма. Вот она религия. Как только мы вступаем на путь блага всех, это начало новой цивилизации, духовной цивилизации. Тут есть разные формы благотворительности, разные формы. Тут уже как вы чувствуете, понимаете, каждый. Но движет дхармой сострадание. Не жадность, не зависть, никакие другие энергии, не вожделение, а сострадание. И вот это сострадание развивается в этом процессе, когда мы совершаем вот этот вот благотворительный закон, первый закон счастья, благотворительный. Жить ради блага других людей и других живых существ. Недавно мне одна женщина сказала, я вот на животных смотрю, мне их более жалко, чем людей. Я не могу переносить страдания животных. Что делать, когда вижу страдания животных? Я тоже сказал, я так же все переносил очень тяжело. Если я видел смерть птицы, допустим, или кошки, я тоже не мог прийти в себя несколько дней, когда я был еще ребенком. Так же было все. И однажды такой вопрос задал одному мудрому человеку духовному. Как же так? Почему же, да, столько живых существ сейчас страдает на бойнях? Почему Бог не защищает все живые существа? Почему какие-то живые существа Он в пищу дает кому-то другому? Какое-то неравенство. Почему так жестоко мир устроен? У меня эти почему были всегда. Но я понимал, что я утопические вопросы задаю. Мне в школе об этом говорили. То, что ты говоришь, это утопия. Надо жить реально. Мы должны что-то есть. Поэтому мы должны животных убивать. Иначе как мы выживем? Вопрос выживания, опять же. И у меня не было аргументов. Но когда я спросил мудрого, духовного человека, он сказал, да, это можно заменить только распространяя духовные знания. Что? Тогда можно жить без насилия? Да. Вообще без насилия можно жить. Это искусство жизни. Это великое искусство жизни сегодня утрачено. Страдания – это различные формы насилия. Отсутствие знания – это результат насилия. Насилие означает, что эти знания не распространяются, хотя они есть. Не приносится человеку. Это тоже форма насилия. Когда люди остаются в невежестве, это тоже хорошо для кого-то. Пусть просто работают. Я читал еще, помню, Ефремова, не помню сейчас, одно произведение, как там делали рабов в Древнем Риме, по-моему, были технологии анилиновых красителей, это был секрет в то время. Это яркие цвета, знаете, они были очень выгодны для продажи, очень дорого стоили. Ну, а нужно было хранить секрет анилина. Они брали человека, показывали ему несколько операций. Он должен был научиться просто это автоматически делать руками. Затем выкалывали глаза и пристрелили к этому станку. Все. Секрет сохранен. Очень выгодно, экономично. Видите? То есть такая функция. Не надо тебе ничего знать, просто выполняй функцию. Когда ты получишь какие-то большие знания, у тебя будут сомнения. Ты будешь сомневаться в смыслах того, что ты делаешь, зачем нам такие люди. Нам нужны продуктивные люди. Но в древних книгах написано, и то, и другое важно. И твои профессиональные обязанности, но думать ты должен о Всевышнем, когда это делаешь, о полном целом, об абсолютной истине. Не ради собственных плодов труда. Вот от чего трудно отречься. От чувства собственности. Не от собственности, а от чувства собственности. Поэтому правило предписания говорится, дхарма для семейного человека, гостеприимство. Мне вчера сказали, что Ростов это относится к Северному Кавказу, здесь законы гостеприимства очень строгие. Мы были в Грузии также, на Кавказе, мы знакомы с этим, да. Как встречают гостей, ради гостей готовы на все. Даже в Грузии мне сказали, что если вы на улице попросите кого-то ужин приготовить, он приготовит вам. Просто на улице обратитесь к кому-то, скажите, я хочу есть, приготовь мне ужин, пойдем. Никто не откажет. Кавказ. Это предписано, оказывается, предписано. Эта традиция очень важная, ее хранили наши предки. Наши прадеды когда-то, это везде было, не только в Кавказе, на Кавказе. Любое цивилизованное общество должно знать, что такое гостеприимство. Это первое, что человек должен семейный знать. Если он не принимает гостей и просто их не кормит за свой счет, не угощает, так зачем тогда я на этой грешной земле живу, поет Окуджава. Если я не могу вот накормить, пригласить гостей и угощение им преподнести, так зачем я на этой грешной земле живу тогда? Тогда для чего это все? Для себя я же умру через несколько десятков лет, а может завтра. А зачем тогда все это делать? Оставить детям, чтобы они так же умерли и так же оставили загадку в следующем, которые тоже умирают, бессмыслица какая-то. Я и себя обманываю, и других обманываю таким образом. Итак, дхарма – это основа цивилизации, ступень первая. Правдивость сегодня осталась последней нога религии, говорится. Сегодня мы живем в такое время, когда милосердие, аскетизм и чистота, они в упадке находятся. У нас есть понятие относительной чистоты, даже физической, скажем. Вот, когда я спросил, почему человек моется раз в 7 дней, раз в неделю, почему такое правило, и белье меняет раз в 7 дней. Мне объяснили. Инкубационный период развития бельевой вши 7 дней. Поэтому через 7 дней белье нужно менять, то есть пока вши не завелись. Вот. Это стандарты чистоты. Это мне когда-то так объяснили. А когда я открыл древние писания, говорится, каждый день дважды нужно омовение, полное делать. И нательная одежда постоянно меняется, каждый день меняется. Носки, нижнее белье, все прилегающее к телу. Всякий раз вы одеваете чистые одежды, оказывается. Я это делаю с тех пор. И знаю, это очень хорошо для тонкого тела мыслей. Чистота, из чистоты происходят все другие, вот эти вот возвышенные качества в человеке, которые обеспечивают там счастье, путь, развитие, прогресс. Прогресс счастья именно. То есть мы занимаемся технологиями, экономикой, а человеком кто будет заниматься? От чистоты, да, стандартной чистоты. Омовение – это, конечно, необходимо, физическое омовение. А еще есть чистота речи, чистота мыслей, чистота поведения, чистота знания, чистота воздуха, чистота воды, в которой мы живем. Все должно быть чистым. Все нужно следить за этим. А кто сегодня за этим следит? Какие-то институты экологии, да? Кто-то там пищат, как комары жалобные, и никто их не слушает. Там что-то чуть-чуть там прикрутит, какой-то там приборчик, чтобы немножко там, несколько процентов там загрязнения уменьшить, и уже победа. Мы в городах не дышим воздухом. Но строго говоря. Знаете, что такое воздух? Это прана. Это прана, это то, что вдохновляет жить вообще. Это воздух называется. Да, замечали, что когда вы ходите в чистое место, вдыхаете, и хочется жить. Как это? Два вдоха, и вы чувствуете, что жизнь уже лучше стала, понимаете? Потому что чисто. Когда видите чистое пространство, видите чистого человека, который вас не обманет ни за что никогда, который хранит верность и любовь. Это же здорово, это хочется жить. С таким человеком хочется жить. И воду нужно пить чистую, конечно, не из бутылок, там, не такую, а вот, а настоящую. Мы пили из ручьев, мы жили там на севере, из озер. Никому в голову-то не приходило, что вода будет продаваться в магазинах. Мы бы убили того человека, если кто-то такой сказал бы. Ты же воду будешь продавать, что ли? Ты что, сумасшедший ты какой-то? Мы не могли представить такого. В Токио там есть будки у них такие, где можно подышать воздухом за несколько там монет. А куда деваться? Дышать-то надо. А пищу поесть? Вот такую чернику вырастили, знаете. Клубнику вот такую на Дальнем Востоке видел. Абсолютно безвкусную. Но люди покупают, удивляются. Говорят, клубнику видели такую, как яблоко прям. На Дальнем Востоке я видел такие вещи. Но я-то знаю вкус клубники и черники. Пока еще. Я помню ту лесную чернику, северную и ту бруснику. Я помню хорошо. И аналогов не нахожу сегодня почти. Уже меньше. Я помню вкус огурцов и помидоров того времени. Помню вкус хлеба и молока того времени. И запах трав помню того времени. И помню, что запах воздуха отличается на восходе, на закате и в полдень. Разный запах, разные праны. Мы это все чувствовали. Когда жили в том таком первозданном мире, ну так мне уж повезло жить на острове, на северном. В этом смысле повезло. Суровый край, но вот в плане чистоты это у меня как бы отпечаталось, как эталон такой. И когда я приехал уже в западную часть России, я думаю, а где тут лес вообще? Тут везде, это же в лесу, тропинки, тут везде какие-то просеки, тут везде какие-то лэпы. Я так был разочарован, что вот нет этой вот первозданности общения с природой. Видите, сколько плохого уже наговорил за это время. Ничего смешного не сказал, ничего приятного не сказал. Но важно об этом тоже помнить. Где-то мы должны остановиться, понимаете? Где-то мы должны остановиться. А как остановиться? Как же этот поезд, цивилизация, он на полной скорости, его же не остановишь. Он же снесет. Снесет. Мы же не можем встать перед поездом, остановить его. Давайте стрелку немножко подвинем в нужном направлении. Еще, еще. Вот постепенно, постепенно. На той же скорости поезд можно развернуть. Возрождение возможно. Правила простые. Нужно просто изучить законы дхармы. Священные. А не священные законы. Вот и все. Это требуется каждый день изучать и обсуждать. Какое-то время. Уделять этому внимание. Не просто сидеть в интернете там и смотреть какие-то развлечения, а полезные вещи обсуждать. Думать об этом. Это наш разум, наше предназначение человека. Не развлекаться. Жизнь превратили в развлечение, но это все равно, что раба сделать, знаете, у которого глаз нет. Он функции выполняет, а потом что-то приятное дают. Поесть или, может быть, даже женщину приведут. Тоже ему надо, как же. Забота. Он будет работать хорошо. То есть вот такие сейчас приходят ко мне на ум сравнения. Потому что где-то мы должны остановиться и начать уже духовную жизнь сознательно. Не будет административного руководства в нашей жизни. Мы сами должны взяться, как родители, как отцы, как матери, как дедушки и бабушки, как сыновья, как дочери, которые продолжают или возрождают ценные вещи, которые заботятся о будущем. Мы должны с чего-то начать. Не надеяться, что кто-то за нас это сделает. Никто за нас нашу жизнь не построит. Даже если внешне все организовать, мы счастливы не будем. Пока сами не примем ответственность за свою собственную жизнь. И вот из дхармы, вот из этой честности, милосердия, из аскетизма рождается экономика. Артха. Это второе слово, вторая ступень. Естественно. Как бы само по себе проявляется. Ну, сами подумайте. Сколько сейчас у нас есть служб, которые должны контролировать, служба контроля, силовые структуры, бюрократические всевозможные аппараты, документация, подписи, договора. Почему? Потому что кругом обман, и нужно все документировать, если что, через суд добиваться правды, понимаете? Сейчас мы так сложно устроены все. Если в суде нам не удалось как-то вот заинтересовать, тоже можем проиграть. Сегодня такая ситуация. С человеческим фактором я имею в виду. Законы, как бы они необходимы. Мы сейчас говорим человеческий фактор. Но когда-то не было документов такое количество. Да и бумаги такого количества не производилось. Просто спрашивали, как тебя зовут, откуда ты, кто твой отец. Все. Все. Ты сказал, все, документ. А обманул, сам потом пожалеешь. Ну, то есть люди опирались на честное слово. На честном слове держится дхарма. Это честность, да? Я не должен лгать. Представьте, сколько снимается лишних организационных вещей, если люди станут честными, хотя бы на 50%, на 20%, на 10% вы не узнаете мир. Насколько легче будет жить, если не будет обмана из-за личной выгоды. Когда я живу ради своих, а против чужих, за счет чужих. Я делю на своих и чужих, видите, это тоже ложь. Нет, это одна семья. Мы в одном обществе, мы все люди. Почему должен кого-то считать чужим и за счет этого человека продвигать своих каких-то близких людей? Кого-то обманывать, то есть. Это все дхарма отвечает за это. Если дхарма есть, люди знают свои обязанности, каждый не посягает на чужую собственность, не занимает чужого места, да автоматически будет процветание. Артха, значит, экономика. Это что такое? Это деньги, богатство, природные богатства, урожай и качество в людях. Благородные качества в людях. Приятно жить становится. Вы чувствуете везде себя как дома. На улице или дома разницы нет. На что я опираюсь? Может быть, тоже фантазия? Утопия? Ну, какой-то опыт маленький был тоже на том острове. Когда мы уходили из дома, мы не закрывали дверь на ключ. Но кто придет? Никто не придет. Ну, о ворах мы слышали, конечно. Моя бабушка, уходя из дома, швабры дверью так подпирала. И соседи, кто приходил, так, швабры у двери, значит, ее нет, ну все, пойдем. Или писали записку: мама, ключ под ковриком. Там. Дверь закрыли, ну и записку написали, ставили: мама, ключ под ковриком. Мама записку читает, берет ключик, открывает, заходит домой. Дверь не было, двойных не было, не было шифров, ни в подъездах, ни в квартирах. Этого не было. Мы жили тогда так, вот таким образом. Это маленький опыт. Итак, арт означает благоприятные качества и развитие экономическое. Надо же знать, что за развитие экономическое отвечает не фабрики и заводы, а процветающая сила природы. Процветающая сила природы. Почему мы стали модифицировать пищу? Потому что она стала слабеть. Когда учился в школе, нам сказали одну вещь. В раскопках древнегреческой цивилизации обнаружена амфора. Не так давно. Я учился потом в 9-10 классе. Амфора глиняная хорошо сохранилась, наполнена зерном. Но зерно необычное. Оно огромных размеров. Пшеница. Высадили. Одно зерно дало колос из 600 зерен таких. 600 зерен, булка хлеба. Ну или там сколько-то. И тогда ученые подумали: о боже мой, такой сорт пшеницы нашли. Все, проблему голода можно легко решить. Сейчас засадим этим сортом, и у нас будет много-много хлеба. Через 1-2 сезона она стала обычной. Вот и все. Условия другие. Когда-то ученые же они вот ищут все камни, палеолиты, мезолиты, там изучают древний мир и прочее, там атмосферу. Янтарь. Это закаменелая смола, а там пузырек воздуха, той атмосферы. Сколько там тысяч лет? Взяли анализ этой атмосферы, она сильно отличается. Количество кислорода выше. А что это означает? Значит, дыхание у людей было не такое глубокое, как сегодня. А что это значит с точки зрения йоги? Жили дольше. Жили дольше. Чтобы поддерживать жизнь, не тратили слишком много энергии. Потому что дыхание – это прана, это главное, как бы, жизнедеятельный наш орган – это дыхание. Мы вдыхаем не просто воздух, газ, мы вдыхаем также пранические тонкие энергии. В теле много пран. Прана, апана, вьяна, самана, удана – это 5 основных только потоков, которые сокращают мышцы, мигание век, сокращение кишечника. То есть все эти функции, мы же сами это не делаем. Не то, что мы поели и сидим, перевариваем пищу. Я не думаю об этом. Она сама там варится. Мне нужно что-то взять, рука автоматически срабатывает. Все. Там есть энергия, которая подчиняется моему желанию тонкому телу, тонкого тела. Как? Я же вот не могу просто сейчас взять и при помощи ума поднять эту вазу. А руку могу поднять. Мое тонкое тело связано с этой функцией, с этой плотью, физической плотью. Отрубить руку я не могу уже ничего сделать. Тонкое тело не связано. Нужен импульс. Импульс через желание. Это происходит. Прана. Сама мышца не связана с умом. Через прану связь происходит. То есть наше как бы существование, наше ощущение, наша душа плавает в пранах, не в самой физическом, не в костях. Поэтому я не чувствую кость, я чувствую просто опору. Кость не знаю. Кость не кость, но я опираюсь, твердость тела. А когда я шагал, я чувствую, что скользкое тело, гибкое тело, там есть смазка еще. Я чувствую это по-другому. Не как смазку, не как кость, не физически объясняю, а через ощущение этих функций. Тело подвижное и твердое, и мягкое одновременно, смотрите, и скользкое, и прочное. То есть много-много вещей я чувствую, в этих пранах я нахожусь. Я так ощущаю свое тело. И я чувствую, когда тело здоровое, у меня есть хорошее настроение тонкого тела. Как ты? Хорошо, все хорошо, я здоров. Не жалуюсь ни на что, ничего не болит, у меня есть энергия, я все. Я чувствую тело здоровое, все. Печень шалит, и вы будете раздраженный человек. Вам будет трудно терпеть какие-то вещи. Будете гневаться часто. А что? А у вас просто печень больная, оказывается. Так вы вот чувствуете печень, не зная про это. Но вы чувствуете просто по-другому. Вы идете к доктору. Доктор, что там у меня? Да у вас печень шалит. Моя печень, я не знаю об этом. Ты просто знаешь по-другому, через праны. Да ты не знаешь, как связаны твои праны с твоими органами. А раньше люди знали это. Сейчас, если посмотреть нашу психику, это связано с состоянием нашего здоровья. Поэтому говорится, сначала здоровье, пища, потом здоровье. А если есть здоровье, будут хорошие отношения строиться. Если здоровый ум позитив, здоровое тело, строим хорошие отношения. А когда есть хорошие отношения и здоровье, вот тогда можем мыслить об абсолютной истине вместе. Несложно это будет. А когда кто-то удовлетворен, кто-то неудовлетворен, кто-то стал уже циником, кому-то этот мир совсем надоел, у кого-то вот розовые мечты, мы вот такие все разные, знаете, сытый голодного не понимает, пьяный тоже с трезвым не найдут общего языка. Мы в разных состояниях находимся, пранических. Поэтому любой человек, древний говорит, должен заниматься тонким телом, то, что мы сегодня не знаем этого закона счастья. То есть наша способность общаться зависит не от состояния физического тела, от его внешних форм и красоты, а от готовности внутренней быть счастливым к общению, расположению друг к другу, дружеского, доверия и любви. Для этого нужно, чтобы праны были динамичными у нас, была энергия, счастье внутри. Тогда я могу делиться впечатлениями, не просто депрессиями, да, или жаловаться на жизнь постоянно, а могу говорить о каких-то хороших, позитивных вещах. Для этого нужно праны двигать, динамика. Они сейчас статичны. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Вся жизнь. А что-то есть? Отпуск. Раз в году. Снова работа, отдых, вслепую. И что я там делаю? А то идут кризисы один за другим. Я не знаю, зачем я это все делаю. И когда мы будем счастливы. Вот только отпуск остался один. В августе. На Черное море. А куда еще? Другого моря у нас нет такого. Вот все туда едут. Это там что, счастье? Да там сплошь все лежит, там негде счастью расположиться вообще. Дети там орут, там и кто-то говорит, там дорого, там и сгорел кто-то, там напился, там подрался, там еще что-нибудь. Тоже не все так просто, знаете. Там перенаселение каждый сезон просто. Но люди лежат и внушают, что я счастлив, я в отпуске. Просто раздеваются там под солнцем, и думаю, вот рай. Я могу голый походить немножко здесь. И уже, ну, жизнь смысла тогда какой-то. Голышом побегать. Все, это самое высшее счастье сегодня. Извините, что я смеюсь. Я тоже там иногда загораю и купаюсь. Но я понимаю, что не в этом счастье. Это. И мы тоже с вами это понимаем. Но у нас просто так жизнь устроена. Итак, эти праны, если мы живем вот в обычной такой обстановке, ритма, этот ритм становится скучным, привычным. Да? Вы же музыку слушаете как? Не то, что бум-бум-бум-бум-бум, через 5 минут у вас этот бум-бум уже все, хотите выключить все. Итак, невозможно. Работа, отдых, дети, работа, отдых, дети, семья, муж, 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 жена, 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 одно и то же все. Мы же наизусть уже знаем, что жена скажет через 5 минут. Мы знаем, что муж будет врать постоянно. Любая женщина это знает. Это же психология. Мы все уже знаем. У нас нет интереса, остроты. Поэтому мы ищем на стороне что-то. Острое ощущение. Что такое? Влюбиться в кого-нибудь. Втайне. От мужа или жены. Вот это жизнь. Только бы не узнал бы. Так влюбиться, что, знаете, прямо под пояс можно потом броситься. Вот, все. Вот ради этого вот готов на все. Нам же такие вещи иногда говорят. Вот есть такое счастье, знаете, как молния сверкнет, по голове прям ударит, и конец вам, и все. И вы счастливы были. То есть есть такое представление в гуне страсти, да, есть разные представления о счастье. Пойдем дальше. Дхарма порождает артху, экономика. Природа сама это уже устроила. Не нужно модифицировать, не нужно химические удобрения. Удобрение есть в природе уже. Да. Сегодня, однако, мы так сразу не сможем отказаться от химических удобрений. Уже попытки были. Пожирают все насекомые. Вредители нападают. О, какая штука. Что делать с ними? Гуна меняется, поймите. Это не природа. Природа реагирует на действия человека. Когда меняется гуна, то растения в сатва-гуне становятся слабыми, а в тама-гуне становятся сильными. И вам приходится использовать какие-то яды, химикаты, и также насекомые, живые существа становятся активными с низших гун природы. Вплоть до того, что говорится, что эти земноводные в конце кали-юги становятся гигантскими, как эти вот ящеры. То, что сейчас мы земноводные называем, вот они так вот под ногами бегают, они вырастают, они в конце кали-юги становятся огромными. А культура растения становится маленькой и дает очень слабый плод. А сорняки растут без удобрений, без полива вообще, без вспашки. Сплошь и рядом. А когда-то планета называлась Илаврита-Варша. А что это в переводе? Илаврита-Варша. Каждая пядь земли давала что-то человеку. Все было на благо. То есть сорняковые растения были слабые, культура сатва-гуна была очень сильная. Это пшеница, это фрукты. Гравюру нашли, знаете. Два человека несут на жерди виноградную гроздь. Я сам видел этот рисунок древний. Два человека несут виноградную гроздь на жерди. До 1000 виноградин на одной грозди. Деревья, яблоня. Падало одно яблоко размером с пятиэтажный дом сегодняшний. Скажите, сказки? В сказках это просто отражено. Берега кисельные или молочные, да, там реки молочные. Это тоже было что-то подобное. Потому что было столько коров, эта планета называлась Го еще до этого. Го – это корова и земля. Когда они ходили по земле, они орошали молоком эту землю и навозом. Лужи из молока были. И тиграм не приходилось есть плоть в той атмосфере. У них не было желания есть плоть. Они пили молоко. Это кровь коровы, трансферированного молока. Они пили из-под вымени молоко, тигры. Это была сатья-юга. Когда-то. То есть атмосфера на Земле была другая. Как она меняется? Поведение человека. Начинается с того, что человек забывает дхарму. Если дхармы нет, тогда экономика добывается как? Какая движущая сила? Кама. Это третья ступень. Третья ступень. Но если нет дхармы, она становится первой ступенью. Для чего экономика нам нужна? Для чувственных наслаждений, для камы. Сегодня так. А вот для них была сначала дхарма. Кама на третьем месте, после экономического процветания. И как? Сегодня каму, как кама-сутру, понимают, как сексуальное наслаждение. Наука сексуальных отношений, утонченных, изощренных и так далее. Как возбуждать, как вот это наслаждение продлевать, и вот эти искусства обучали специальный гетер. Сегодня так понимают каму. Это биологическое понимание камы. Оно есть. Но для человека кама выше предлагается. С биологического на человеческий уровень кама означает освященный брак и наслаждаться доброй репутацией, добрым именем, доброй славой. Вот оно, человеческое счастье. Потому что обычно биологическая кама репутацию снижает, человек теряет ценность в глазах других людей, если просто совокупляется там и сям. Он теряет репутацию, имя человека. А самое важное для него – это слава доброго имени, оказывается, для человека. Все стремятся к славе, и поэтому скрывают эту каму свою, все свои там похождения на стороне. Люди скрывают, потому что это повлияет на репутацию. А мне нужно доброе имя. Все стремятся к этому. Так вот, если дхарму устранить, религию устранить, если не знать эти законы божественные, то кама будет управлять миром. Значит, вся наша работа, вся наша семья – это только деньги, 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 деньги. Чувственное наслаждение, развлечение, пресс, и деньги, деньги зарабатываем. Начинается конкуренция друг с другом. Борьба за деньги, за землю, за недвижимость, за женщин, за мужчин, за все на свете. Люди становятся врагами постепенно. Человек человеку волк. Как жить? Приходится жить именно точно так же. А как по-другому не выжить, кажется же. Один человек меня спросил, он канал у него есть в телевидении о вегетарианстве. И он брал интервью и спросил. Вот вегетарианцы, они же, у них меняется характер у людей. Вот когда человек ест мясо, он умеет за себя постоять, он более такой агрессивный, у него есть такая страсть, как бы, да, вот через такую пищу. Как вот собаку кормят сырым мясом, она злая становится, страшная такая. Вот посадить на вегетарианство, она будет добрая. Пришел, заходи, да, но пробуй. Ну, не так буквально, но мы видели, характер меняется у них мгновенно, за несколько дней. Если посадить на вегетарианство собаку, вы видите на глазах, что характер, конечно же, отличается сильно. И вот он спросил, а вы сможете постоять за себя, как-то выжить в этом мире, где вот есть конкуренция, борьба, да, между людьми и так далее, а вы вегетарианцы? Вы выживете вообще? Вот его беспокоил этот вопрос. Способны ли мы тогда выживать в таком мире, где сильнейший выживает? Вегетарианство силы проявляется в творчестве. Вегетарианству легко, приятно что-то делать для других. У мясоеда сила тоже есть, но она проявляется в другом качестве, в агрессии, в самообороне. Возьмите хищников. Что, тигр разве слабый? Лев очень сильный. Ну хорошо, запрягайте льва, пашите на нем. Не будет. Я говорю, что дурак, что ли? Сам паши. Но стоит увидеть жертву, сила такая, знаете, какая энергия, он готов, он убивает там буйвола, там оленя, раздирает на части просто, очень сильный. Но в другом направлении сила. Вы ребенка кормите мясом, хорошо, иди сходи в магазин или иди вот учись. Не хочет. А заниматься какой-то ерундой есть энергия и сила. Поскандалить с кем-то, поругаться, погрызаться, ой, сколько энергии. Помой полы, нет сил. И тут же начинает ругаться, скандалить, голос повышает, столько энергии, столько сил. Видите, качество силы отличается. Вегетарианцы сильны творчеством, самоотдачей. Они более сильны в добродетели. В этом их сила. Кроме этого, смотрите, вот есть корова. Она до сих пор как вид жизни существует, хотя есть и тигры, и волки. Почему не исчезли коровы? Почему их волки всех не сожрали в этом мире? А что, они же беззащитные. Волкам что, трудно? Они под защитой находятся человека. Смотрите, как устроено все. До сих пор коровы существуют. И так, если вы вегетарианец, вы под защитой находитесь сатва гуны. То есть недоступны для взгляда некоторых людей вообще, как будто вас не существует. Невидимка человека для кого-то. Замечали такое, да? Что для вас какие-то люди просто не существуют. Если я спрошу, там, посмотрите, там есть кто-то на улице? Вы повторите дверь, посмотрите, там дворник идет, дворник скажет, нет, здесь никого нет. Как никого? Там же был дворник, но это все равно, что никого. Я об этом не думаю. Я просто не замечаю этих людей. Я их не вижу. Так же, кто такой счастливый, не замечает нищего, здоровый не замечает больного. Тот, кто потерял все деньги, банкрот, его не замечают люди, которые процветают сейчас на волне, они просто не заметят этого всего. Так мир устроен. В разных гунах природы. То есть, когда вы живете в добродетели, вы недосягаемы для зла. Как будто, знаете, вот вы живете ночью, а вот там днем. То есть, живет днем кто-то, а кто-то ночью вот есть. Они не встречаются никогда. Если вы поднимаетесь каждое утро в 4 утра и ложитесь в 9 часов, то вы никогда не увидите дурных вещей столько, сколько видите сегодня. И не услышите столько дурных вещей. Если это время посвящаете именно духовной жизни, вы будете видеть все позитивно, чисто, и будете недосягаемы, ваше настроение будет недосягаемо для людей, которые погружены в низшие гуны природы. Если вы смиренны, все равно, что у вас из жизни вычеркнут люди. Скажут, да, вот, делай, что хочешь. Ты для меня никакой угрозы не представляешь. Тебе не нужны деньги, ты не конкурент, у тебя нет такой цели там, обрести власть в политике. Да делай, что хочешь вообще. Вас вычеркивают из жизни. И вы можете спокойно развиваться и прогрессировать как человек. Это называется кама, настоящая кама, человеческая кама. И потом эта кама в развитии, в более тонких формах, она поднимает нас на божественный уровень. Смотрите, вожделение – это враг. Чтобы защитить наше общество от вожделения, конкуренции, вражды, нужна дхарма. Дхарма определяет экономику. Экономика дает нам возможность наслаждаться нравственно жизнью, заработать репутацию и доброе имя, славу. И когда мы достигаем этого, у нас возникает желание отречения. Почему? Эта кама поднимает нас на божественный уровень любви, еще выше. То есть чистая кама. Не есть похоть, а есть любовь. Они где-то близко соединяются, да? Где-то как-то они связаны, конечно же. И чем меньше любви, тем больше камы. Чем меньше камы, тем больше любви. Эта энергия всегда у нас присутствует. Любовь дремлет в сердце каждого живого существа, говорится. В каждом из нас. Причем сильный поток любви внутри. Вот если мы освободим эту энергию, мы сможем ощутить счастье. Даже когда вас прибивают на крест. Вы будете говорить: прости этих людей, они не ведают, что творят. Это можно было сказать только в состоянии большого духовного транса. Когда живое существо наполнено счастьем, знает, что делает, сознательно это делает. Ради кого-то. То есть совершает такую жертву сильную. Чтобы людям помочь, потому что они не знают, они не понимают. Они несчастны, потому что. Он так понимает. Плачьте, говорит, о себе, а не обо мне. Он крест несет. И женщина подошла и вытирает ему лицо, дает ему воды и плачет. Он говорит: плачьте о себе. Почему плачете обо мне? Обо мне не плачьте. У меня все в порядке, он говорит. Это же надо понять, это что, какое состояние сознания определенное, да? Это кама, которая дошла до божественного уровня. И называется мокша, это четвертая ступень освобождения. Вот это четыре ступени цивилизации. Это мы сейчас просто привели такой экскурс для сравнения с древними писаниями, с древними мудрецами, чтобы мы с вами могли сравнить, что у нас сегодня происходит и как мы можем что-то возрождать в себе прежде всего. Законы счастья какие-то описать. Это надо изучать серьезно, семьями. Обязательно нужно позаботиться о своей семье прежде всего. А затем мы сможем это расширить и дальше, на большую семью. Не думайте, что это займет долгое время. Полгода вашей практики достаточно, чтобы мир изменился. Но ваша жизнь точно изменится. Полгода достаточно. Это не время, поймите. Практически сразу же. Ну как вот солнце встает? Ну, на глазах. Здесь не требуется много времени. Требуется решимость, желание и просто вера в эту практику. Все, на глазах мы сможем это увидеть. Почему нет? У нас все это есть. У нас есть внутренняя энергия, она просто не раскрыта. Ее нужно раскрыть. Она не запрещает нам заниматься семейными обязанностями, профессиональными обязанностями. Просто мы работаем, сознание очищаем, сердце очищаем. Как? При помощи той же самой работы. При помощи той же самой семьи, где мы верность сохраняем при всех обстоятельствах и помним свою дхарму. Зачем нам искать в этом мире какого-то счастья еще, если все нам уже дано? Оцените то, что есть. Сделайте из этого настоящее что-то. Не отвергайте, не разрушайте свою жизнь. Вот это искусство утрачено. Мы привыкли отвергать то, что нам надоело, и начинать что-то новое. Остановитесь. Это адхарма. В любви, в духовной любви, отвержения не существует никогда. Вы принимаете раз и навсегда. Нет такого понятия, как отвержение. В духовном смысле. Это материальная кама, которая приятна, неприятна, шрейс, преис, вот этот вот. Надоело, я начинаю плохо к этому относиться, только потому что мне это надоело моим чувствам. А на самом деле я просто заскорус в своей жизни. Вот почему надоело. Перед мной та же самая душа, те же самые ценности. Но мое сердце очерствело, вот что происходит. И когда сердце смягчается, когда мы чувствуем, как прана начинает двигаться, эти экстатические эмоции, чувства оживают, все становится другим в нашем мире, и люди, и все окружение. И запахи, и все остальное. Начинаем видеть, что нам не нужно, вооружаться друг против друга. Нам не нужно столько договоров и столько судов, чтобы наладить справедливость. Нам нужно просто счастье обрести. Обрести и распространять это счастье. Вы точно можете это сделать в своей жизни. Вы точно можете в этой жизни достичь большого успеха, каждый присутствующий здесь. Не говоря уже о ваших детях, если вы будете обучать этому искусству, этой практике духовной. Я два слова скажу о практике, и мы будем завершать лекцию. Практика, духовная практика – это работа с тонким телом. Ум, главное, в центре йоги находится ум. Йога означает связь. То, с чем связан наш ум, с тем связана наша жизнь. Тонкое тело отвечает за это. О чем я думаю? Ум – настроение – самый важный фактор в нашей жизни. Возьмем предмет какой-то, нож – в руках преступника или в руках домохозяйки, чистящие овощи. Один и тот же предмет. Но в руках убийцы это ужасная вещь. В руках домохозяйки полезная вещь. Потому что у них разница в умонастроении. Одна и та же жизнь, то же самое, зависит от умонастроения. Зачем мы это делаем? Зачем мы живем? Поэтому работа с умом, самое важное, вот это умонастроение. Осознание полного целого. Выйти за границы своих обычных ограниченных представлений о жизни. Моя семья, моя работа, мои деньги. Вот все, моя страна, все на это. Дальше я не могу просто ощущать. Видите, мне нужно выйти, расширить сознание. Поэтому древние описывали не просто земные условия, земную жизнь. Они описывали устройство Вселенной. Знаете, вы, может, удивитесь, если не открывали такие источники. Но там описано все подробно. Написано даже атомное время. Единица атомного времени описана. Также время существования Вселенной описано, ее циклы, кальпы, различные виды живых существ, различные уровни планетарных систем, 14. Даже описано, есть такая шастра, где описывается, как делать космические корабли, чтобы попадать в различные измерения. Таких сплавов мы не научились делать. Там даже материал описывается, как создать такой материал. Помните эти рисунки? В скалах есть космических кораблей. Где человек в скафандре сидит, все. Все, я читал такую шастру. Турбулентность, радиация учитывается, все. А сколько им лет? Тысячи лет. Атомное время, единица атомного времени, это время, за которое солнечный луч пройдет ядро атома. Вот так, такой единицей времени измеряются процессы на уровне атомных отношений. С такой скоростью. Значит, кто-то мог это видеть. Я думал, как же не видели? Не было такой техники, техники не было. А там описано, человек того времени мог видеть в солнечном луче молекулу из трех атомов. Глазом невооруженным. Органы восприятия даже отличались у людей. Интуиция. Они могли предчувствовать, предвидеть. Там много, здесь тоже есть такие разделы шастр, где по признакам тела можно понять, что будет через 5 минут или через полчаса. Какая часть дергается, где и как, описано. Благоприятные признаки, неблагоприятные, когда выходит из дома и так далее, там тоже есть такие описания. Потому что мы живем в мире хорошо организованном, не случайном. Вы видели паука вечером, хорошие новости будут завтра. С утра видели паука, ну неприятность вам выпадет какая-то. И вышли из дома, и вы видите, женщина с пустыми ведрами идет, идите домой обратно, и ничего у вас не получится сегодня. С полными ведрами нормально, идите, все, благоприятный признак. Если у вас и паук утром, и пустые ведра утром, все одновременно, а вам все-таки надо идти на работу, ну тогда нужно как-то это нейтрализовать, верно же? Найдите дворника, простого человека, подойдите к нему, поклонитесь прямо в ноги вот так вот ему, идите на работу, все будет хорошо. Он, конечно, удивится. Вы вроде бы такой человек представительный, понимаете, вдруг кланяетесь дворнику. Но этот фактор нейтрализует вот эти признаки. Идите нормально, все, не беспокойтесь. Или, допустим, если вы умеете думать о Боге, на вас вообще о Боге, у вас вообще эти признаки не действуют. Нурнинам Абхаз, это означает стабильное памятование Бога, если вы достигаете осознания развитого. На вас не действуют ни ведьмы, ни привидения, ни астрологические факторы, ни гуны материальной природы. Вы не плаваете в потоках воздушных этого тела. Вы плаваете в духовных энергиях. Вы независимы. Это второй только уровень развития. Первый называется оскорбительный. Это что означает? Я верю в Бога. А ты к какой религии принадлежишь? Враг. Ты не к этой религии. Ты враг мой. Убить этого надо, неверного человека. Так могут понимать люди. Это написано, это по-другому. Люди так понимают. На низшем уровне духовного развития они фанатичные становятся, либо сентиментальные становятся. Они распинают на кресте, а потом плачут. Вот так в истории мы видим это все. То есть одновременно то и другое. Войны устраивают, жестокие, а потом плачут и поклоняются погибшим. Крокодиловы слезы, да? Крокодил заглатывает жертву и плачет. Это низший уровень религии. Да моя религия, твоя религия какая? Нет, чистота, аскетизм, милосердие пройдет. Все, другой религии нет. Остальное это лишь название, определяющее какую-то культуру местную. Или язык, или обряды. А суть, вот она, всех религий одна. Но это понимает человек на втором уровне. Он миротворец, он может умиротворить, создать вот этот ренессанс. Но высший духовный уровень – это пророки на нем находятся. Они могут дать начало религии прямо. Такая сила, могущество у них. Они могут это возрождение осуществить в одиночку. В одиночку. Потому что они действуют совместно со сверхдушой, которая пронизывает все эти миры. Действует от его имени как бы. Непосредственно. Сознают эту высшую волю, высший разум. Обычный человек, ему требуется вот это устройство. Дхарма, артха, кама, мокша в течение жизни вот так вот двигаться по ступеням. В конце концов, он, естественно, приходит к освобождению. За несколько десятков лет. Представьте, это очень быстро. Это очень быстро с точки зрения мироздания. Человеку дано это право обрести освобождение в одной жизни. Но мы забыли об этом. Мы прошли с вами через время атеизма глухого, безбожие. Мы с вами проживаем время, когда религия становится проблемой, потому что нет мира даже между духовными людьми. Мы проживаем с вами очень такое сложное время. Не удивляюсь, что есть какие-то вот кризисы и военные действия. Это же еще не все. Давайте подумаем серьезно. Ведь это только начало передела мира. А почему? Если вы видите законы кармы, вы поймете, почему. Ничего случайно не бывает. Это было предопределено уже. Это наша судьба, потому что мы идем в неверном направлении. Нам нужно встать на ноги, обрести могущество. Я вижу, что в России есть эта тенденция духовного возрождения. Я, честно говоря, нигде ее больше пока не вижу в таком вот виде. Может быть, еще в Индии. Может быть, еще там. Но там тоже свои сложности, там запутанность, там много всего. В России явно это выражено у людей. У нас другого нет шанса, и другой славы у нас просто нет, поймите. То есть русские люди, я так вижу, что это их главная роль будет. И это предсказано, не просто мое мнение. Я верю в это предсказание, я вижу собственными глазами и также утверждаюсь в этом, что первое, кто будет изменит мир, одухотворится самая другим, это будет Россия. Было предсказано 500 лет назад. Как? Вся духовная практика, если ее вот так вот собрать, сейчас вот в сжатом виде, коротко сказать, нет времени, да? Вся духовная практика сводится к одному выводу. Воспевайте имена Бога. Постепенно придет осмысление смысла. Они сами раскрывают этот смысл. Сами. Это живые имена. Это духовные имена, поймите. Это не обозначения условные. Это подобно семени живому. Это будет расти в сердце. Звук имени Бога и сам Бог не отличаются друг от друга. Это в этом его сила. Он всемогущий. Имя или образ одно и то же. В материальном мире мы не видим, чтобы имя, название и объект было одно и то же. Название обозначает объект, но если я скажу «вода», воды нет. образ воды создается звуком, а сама вода отсутствует. Но если на духовном уровне говорите имя Бога, в звуке Шабда-аватар присутствует Бог. Вы сами это увидите. Это опыт должен быть. Я с этим имею опыт 36 лет. Ежедневный. Я знаю, что если я упущу этот момент, иллюзия снова придет, покроет. Кого угодно. Можно все это забыть. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Как будто там их и не было. Я видел столько заброшенных деревень, где сейчас просто поля и ничего нет, пустота. А там были, говорят, деревни, там были коровы, там были молочные производства, там была пшеница. Сейчас там просто ничего нет. Я видел обмелевшие реки, которые сейчас по колено, а там суда ходили когда-то в Сибири. Все это было. Дороги, по которым не ходят, зарастут, как будто бы это и не существовало. Повторяйте имена Бога, возрождайте эту традицию. То имя, которое вы будете повторять, то качество будете приобретать божественное. Автоматически, как если железо в огонь, оно раскалится до красна. Оно обретает свойства огня. Если мы контактируем с Богом через имя, мы обретаем божественные свойства. В этом суть всех духовных практик. Да светится имя Твое, говорится. В исламе 99 имен Аллаха. И сотое, кто познает, будет творить чудеса. Оно не раскрыто. Не все раскрыто. А нам нужно это все раскрыть. Это работа с тонким телом. Внутри у нас должен быть Бог. А жить должны как люди, по-человечески. Все очень просто. Не надо себе что-то строить. Нет разницы между великим и низким в этом мире с этой точки зрения. С духовной точки зрения мы все равны. Поэтому, когда образуется такая духовная семья, все заботятся друг о друге. Как разница, какой вы, бедный там или богатый, у каждого есть свой долг и есть забота. Вам не страшно жить. С любыми способностями у вас есть полезное место в обществе. Вот служите Богу. Дворник метет дворы, служит Богу. И царь служит Богу. Какая между ними разница духовная? Никакой. Это достигает совершенства через свою работу, а это через свою работу. Для Бога нет разницы. Перед смертью все равны. Это в человеческом понятии большая разница между дворником и царем, простите. Не хочу быть дворником, но приходится кому-то быть дворником. И как же это уравновесить? Духовная практика. Отсутствие зависти. Там есть любовь между людьми. Есть культура, есть гостеприимство, есть уважение. Культура одна и у дворника, и у царя. Понимаете? Вот это цивилизация. Это то, что мы хотели сделать как коммунизм, да, но не получилось, потому что на материальной платформе без Бога это делали. Это невозможно. Материально мы не равны. Это невозможно искусственно уравнять людей на материальной платформе. Невозможно. Мужчина и женщина не равны материально. Женщина беременна, рожает ребенка, мужчина уходит. Где равенство? Разная психология. Разное количество разума у нас. Разные качества и таланты, и способности. Где равенство? На материальном уровне его нет. Поэтому есть устройство общества, где у людей разные обязанности, а цель и культура одна, равная для всех. Поэтому разницы нет с этой точки зрения. Вот это разум, вот это сознание. Как достигается? Через Бога. Для Бога все равны. Для нас нет, а для Него да. Вот так мы через Бога начинаем понимать, что такое эта жизнь вообще. И муравей, человек – это живое существо. Мы это увидим с вами. И уважать можно жизнь в любой форме. Мы сможем увидеть через духовную практику. И с деревом можно поговорить. И научиться у него многому. Мы сможем понять через духовную практику. Ну вот так, сейчас я приглашу на сцену свою жену. Нам нужно будет установить инструмент.
Так, это небольшое эмоциональное дополнение к тому, что мы сейчас услышали. Это молитва. Источник всего самого наилучшего, что может случиться в нашей жизни. О мой Господь, пожалуйста, войди в храм моего сердца. Я предложу тебе светильник своей любви. И днем, и ночью, и в горе, и в радости, и в жизни, и смерти я поклоняюсь тебе, очарующий мое сердце. Слезы потоками льются из моих глаз, подобно водам святой реки Емуны. Очарующий мое сердце, Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари.
вечному Мурари. Кришна Мурари. Шри Кришна Мурари. Кришна Мурари. Шри Кришна.
Здесь вопрос об имени Бога Яхве. Как влияет на человека, какие качества дают. Кто-то может сейчас в гугле посмотреть значение слова? Я не помню, правда. Яхве. Посмотрите в гугле. То есть, конечно, нужно опираться на Писание в этом случае, да? Имена представлены в Писаниях. Его аватары представлены в Писаниях. Его качества описываются в Писаниях. Это все Священное Писание есть. Это все связано именно с качествами Бога, прямо или косвенно, потому что ничего, кроме Его энергии, Его самого нет ничего. То есть Он один, один, но станет многим, да, говорится. Множественное число — это множественное Его энергии, проявления. Мы тоже Его проявление. Но сейчас мы под влиянием другой энергии находимся, которая нас скрывает, как бы заслоняет. Нам кажется, мы не видим его, нет восприятия его. Это как вот туча скрывает солнце. Солнце не может туча закрыть никак, но глаза наши закрывает. Также энергия солнца, это туча, может закрыть наши глаза. Энергия материальная, она затмевает, этот, перекрывает этот взор. Поэтому в Писаниях описываются вот эти имена и качества солнца, что за облаками есть солнце. И что такое энергии, их предназначение и функции. Какие-то энергии мы должны бояться и избегать. Какие-то, наоборот, принимать. Вот это знание. Что я могу делать, что не могу делать. Что хорошо, что плохо. Яд – плохо. Вот, а вот это пища. То есть это все различные энергии Бога. У них разные предназначения. Если мы хотим забыть Бога, мы прибегаем к материальной энергии, нас обслуживает она. Желание определяет. Если у нас есть желание как бы обратиться к Богу, воспринять Бога, желание увидеть Бога, есть другие энергии, которые откроют это. Но это просто постепенное возрождение. Поэтому наше положение называется татаста шакти на санскрите. Тата — это граница, где соприкасается вода и суша. И вот идет волна, и вот часть суши вот этой становится морем. Волна отходит, эта часть становится снова сушей, тата. Она и суша, и море одновременно, в зависимости от влияния той или иной энергии. Вот мы с вами тата. Мы либо можем выбрать Бога, либо дьявола. Либо частью божественной жизни стать, либо частью материальной жизни стать, частью эгоизма или частью жертвы, любви. Это татаста шакти. Мы вот в такие условия поставлены. Это его энергия. Если выбираем Бога, мы становимся частью духовного мира. Если выбираем как бы мамону, мы частью становимся материального мира. Яхве нашли? Дающая жизнь? Есть, существует, дающая жизнь. Потрясающе. Медитируйте вот на это понятие. Тот, кто есть, существует, дающий жизнь. Существует. Вот это слово нужно очень, очень внимательно медитировать. Существует. Энергия существования. То, что мы не видим. Мы видим, что все существует, а энергию существования не видим. Мы видим стрелки на часах, а время не видим. Смотрите. А есть такая энергия. Есть энергия существования. Все сад, все существует. Это что означает? Это тело тоже как энергия вечно. Сад существует, но трансформируется. Закон сохранения энергии говорит, что все сохраняется, ничто не исчезает в этом мире. Трансформируется в различные виды энергии. Сад – это значит существующий, вечный. Это вечно изменяющаяся природа, а есть вечно неизменная природа. Дух неизменен. В этом теле есть душа. Что-то неизменное есть в этом теле. Кто? Это я. Я был ребенком в теле ребенка, я был юношей, теперь я уже пожилой человек, я тот же самый. Тело разное. Я существую. Где мое тело юноши? Нет? А мне не пришел конец. Я в другом теле нахожусь. Где тело ребенка? Его нет. Но конца не наступило. Я в другом теле нахожусь. Это тело я оставлю как тип, но это я неизменно сохраняется. Логично? И оно, это я, пронизывает все тело, сознание. Значит, существующий. Вечный, значит. Дающий всего существование. Это на санскрите называется сад. Существование. Это первая ступенька познания Бога. Сад. Вторая – чит. А третья – ананда. Чит – это, когда мы постигаем разнообразие, знания получаем этого мира, чит. Набретаем сознание божественное. Ананда – это уже безграничное счастье. Это область, где существует личность Бога. Не просто его энергия, а его личный обитель. Это ананда. Сад, чит, ананд. Три ступени познания абсолютной истины. Как правильно существовать в обществе, когда уровень сознания растет, и вокруг тебя не понимают люди? Чувствуешь себя на верном пути, но страх осуждения. Угу. Это пройдет. Когда я стал вегетарианцем в 1985 году, а я работал на работе, там столовая, сосуточная работа была. Там столовая, конечно, не вегетарианская. Мне пришлось с собой в баночках приносить обед и в другом месте есть. И моя, значит, мой караул, команда мужиков ко мне так подошли и говорят: ты что это с нами не ешь, не отделяешься? Так нехорошо. Вот, и я испугался, говорю: да, у меня живот болит, типа того, что, что-то там со здоровьем. На меня это, я испугался, как вот этот страх, да, осуждение. Через полгода я прихожу к караулу и говорю: а вы что мясо жрете? Они: а что? И они испугались, понимаете? Ситуация поменялась. То есть вы обретаете постепенно силу духовную, поймите. Вы становитесь могущественным человеком в словах, в качествах. Начинаете влиять на окружающих людей сильнее, чем низшие гуны, высокими гунами. Первая стадия вас будут сначала осмеянию подвергнут, когда вы начнете вот, дурака валять, так сказать, да? Вегетарианцем становиться, там что-то еще тут, вот, не курить, не пить, дурака валять, они говорят. Будут смеяться сначала. Второе, будут злиться и преследовать. Сколько можно, в конце концов, ты нас презираешь, что ли, ты с нами не ешь, не пьешь, как раньше, и так далее, не материшься. На третьей стадии будут восхищаться. Но когда уже разовьются необходимые качества? Так что терпите. Все пройдут через эти три этапа. Дух есть? Должна быть решимость пройти это все. Не так будет легко, как нет. А Много лет назад мать по причине непростой судьбы отказалась от Бога. Жизнь ее, конечно, не стала лучше, только хуже с каждым годом. Как ей можно помочь и нужно ли ей помогать? Да, нужно помогать через... Сначала спасите себя. А если вы тонете, и рядом человек тонет, вы не поможете. Должны выйти в безопасное место, на сушу или в лодку, а оттуда поможете многим людям. Должны иметь способности помогать. Не так, знаете, как вот голубь попал в силки, в ловушку, и мать говорит, я пойду спасу, и вы попали в те же самые силки. И голубь отец говорит, я пойду спасу, и попал в те же самые силки. Не так это нужно делать. Нужно выйти на сушу, и затем вы спасете многих людей. Начните с себя. Я понимаю людей, потому что нет знания, они могут разочароваться. Вот с одной женщиной разговаривал пожилой когда-то еще в советское время. Говорю, вы верите в Бога? Она говорит, раньше верила, сейчас нет. Говорю, почему? А вот, говорит, как Гагарин вылетел в космос. Там же Бога не было, не увидел. Ну, я, говорит, перестала верить. Вот такие знания, поймите, это зависит также от запаса знания человека. Если скудные знания, ему легко разочароваться в Боге. Ну просто вот представьте, человек помолился, а денег нет. Ну значит, Бога нет. Я ж просил его. Или он у вас глухой или какой? Или слепой? Он же видит, что денег нет, а я прошу, он не дает. Либо жадный. Ну, в общем, у меня с ним проблемы. И все. Если скудный запас знаний, что вы хотите от людей? Естественно, моя бабушка сказала то же самое. Мы раньше все верили, в каждом доме были иконы, все там молились. А что случилось-то, говорю? А потом пришли, говорит, какие-то люди и сказали, это все провокация, снимайте иконы, Бога нет. Мы и сняли. Ну нет, значит, нет. А? Поймите, невежество существует. В невежестве человек отрекается от Бога. Он думает, что если даже он есть, то это какой-то враг людей, потому что, смотрите, он сам создал то, что он ненавидит вообще. Зачем создал человека, который он не любит? Наказывает за грехи, там потопы насылает, там вообще жуткие вещи какие-то от него, почитайте Библию. Зачем же он тогда создает то, что ему самому не нравится? А ошибается, значит? Либо завистливый, старый, лысый, в какой-то ночной рубашке сидит, ты понимаешь, и только молния от него, и все, судья. Ничего хорошего не дождешься, снега не выпустишь зимой. Лоб разобьешь, и ничего все равно не получишь. Вот то, что мы слышим от людей. Что не слышит меня Бог, нет его. А у кого-то опыт совершенно другой, прям противоположный. От чего это зависит? Вот рядом два человека сидят с разным опытом. Как так получается? Бхактя мам абиджанати. Ему не нужны ни наши молитвы, ни наши деньги, ни наши просьбы материальные. Бхактя мам абиджанати. Ему нужна любовь. Вот в общем он говорит, дай это мне. И не надо ничего у него просить, он знает, что нам нужно. Птицы не просят, звери не просят, все получают. Нам не надо ничего выпрашивать. Да и, собственно говоря, что можем выпросить со скудным запасом знаний? Одна бабушка пошла в лес за хворостом. Там дровосек помогал ей. Он собирал эти вязанки, на голову ее клал. Она же не может поднять такую вязанку, но на голову она несет. Споткнулась в лесу несчастно, уронила вязанку, поднять не может. Никого нет, взмолилась Богу. Боже, мне помоги. Бог явился на ее молитву и сказал, что хочешь. Слава тебе, Господи, поставь мне эту вязанку на голову. Вот и все. Что просить? У Тарковского есть этот «Пикник на обочине», «Сталкер». Это та же тема. В другом ракурсе. Есть место, исполняющее желание. И туда люди стремятся. Это нужен проводник, оно, конечно, опасное, непредсказуемое. Там такой интересный сюжет. И вот они приходят в центр этой зоны, исполняющей желание. И вот там и есть главная трудность. Что же просить-то? Главное, чтобы от этого главного все остальное улучшилось. Мы не знаем. Вот какая проблема-то с нами. Поэтому говорим, дай просто денег. Может, мужа еще одного? Один уже был, не тот. Дай другого. Это так же, как вязанку себе на голову поставить. Вот поэтому... начинаем с себя, обретаем опыт взаимоотношений, научно, пожалуйста, не сентиментально, не фанатично, а научно, как это в системе йоги делается. Мы должны видеть, чувствовать, понимать, знать, сознавать. Не просто слепо во что-то верить фанатично и драться за свою веру потом. Бога нужно видеть в каждом живом существе. В каждом живом существе. И высшая религия считается та, которая желает блага каждому живому существу. Не единоверцам только, а всем. Но для этого нужны знания, как это сделать. Не сентиментально. И вот если мы с вами увидим отличие материи и духа, мы сможем это осуществить. Я есть душа, я не тело. То есть я не мужчина, не женщина. Я не русский, не американец, не индус. Я душа, я духовен, я частичка Бога. Я служу Богу, а не мамоне. Ведь я же не могу никому не служить. Я частичка. Я с кем-то должен быть связан. Так с кем я связан? Я должен учиться у Бога и служить Богу. Как начать любить Бога все сильнее и искренней? Как? Только что мы говорили об имени Бога. Есть маха-мантра, есть много мантр. Ом-кара — это главный трансцендентный звук, который описывает полное целое. Ом-кара. Это три, на самом деле, звука. О, а, у, м. Аум. Если полностью проговорить. Аум. Этот трансцендентный звук избавляет человека от невежества. Он соединяет с полным целым. Можете это почувствовать при практике. А означает верховная личность Бога, У означает это его внутренняя энергия, и М означает живое существо. Три фактора там. То есть верховная личность Бога, есть его энергия, которой он лично наслаждается, его энергия, внутренняя энергия. Есть живое существо. Три фактора. Между ними есть взаимоотношения. Эти взаимоотношения в любви, вот этой сильной любви, вечной любви, которая сегодня трансформируется у нас в поиске материальной любви. Здесь, в этом мире мы ищем эту любовь. Здесь такой нет любви. Здесь есть, конечно, какое-то вожделение, есть какие-то чувства, но такой сильной любви здесь не бывает. В материальном мире нет таких аналогов. Какая любовь существует в этом трансцендентном звуке и в этих отношениях с Богом? И она конкретно выражена в махамантре «Хари Кришна». Для века Кали рекомендована особенно эта мантра, как самое сильное средство. Ну, я это практикую. Мне было легко, потому что я это еще получил в советское время. У меня не был связан никакой религией. В советские времена были. Был оплот атеизма, поэтому я это принял как йогу, как процесс очищения сердца. Мне это стало работать. Я стал повторять, медитировать ежедневно. И так до сих пор я это делаю. Вот моя дочь, моя жена все то же самое делает. Все вместе практикуем. Все это время. Ежедневно. Вот мы вместе путешествуем также. Мы посвятили этому жизнь. Вся наша семья. У нас есть там также проекты, то есть ученики, есть как бы задачи важные, которые мы хотим предлагать людям каждый день. И мы это делаем. Все с трансцендентного звука начинается. Без этого вдохновения мы ничего не можем сделать в духовном смысле слова. Просто жареный петух клюнет, и мы делаем. А так, чтобы было счастье, вдохновение, вот это творение, знаете, вот это редко. Это заслужить надо, да, развить себе надо это все. Вот эти звуки, они пробуждают любовь к Богу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Мы это повторяем, медитация называется, определенное количество, то есть дисциплина, порядок. Очень хорошо. Как омовение сердца, как омовение ума. Ман, ум, тра – это освобождение, мантра. А молитва позже придет. Сначала нужно очистить ум и сердце. Тогда мы сможем почувствовать, как это – общаться с Богом. Все корыстные мотивы – это препятствия. Это препятствия. Если мы просим у Бога то денег, то выгоды, и пусть все наши враги сдохнут вообще. Это препятствия, это невежество. Это не ему не угодно слушать вообще. Он живое существо другого порядка. Все его частицы, все его дети, любое чадо, любое живое существо. И от человека он ожидает вот этой мудрости, вот этого вот служения от имени Бога. Так, вопрос. Микрофон.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое спасибо, что приехали к нам. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Если вот человек верит в Бога, ходит в церковь, там, по вечерам благодарит Его, молится, ищет счастье, ну вот привычки не дают обрести это счастье. Как бы вот человек вроде старается, но не получается. Вот с чего можно начать, чтобы как-то вот человеку помочь отказаться от этих старых привычек, которые вот укоренились, и никак человек не может от них отказаться?
Есть слабая доза, маленькая доза лекарства. Есть сильная доза лекарства. Слабая доза лекарства действует по-другому, не так, как сильная доза лекарства. То есть вы говорите, что человек как верит в Бога, но привычки не может изменить свои. Значит, слабая доза лекарства. Этого недостаточно. Сколько времени... В Америке где-то сделали это исследование. Я сейчас извиняюсь, кто это. Может быть, это был Гарвардский университет. Исследовали жизнь среднего американца с точки зрения духовных откровений именно. Общения с Богом. Выяснили, что в течение жизни средний американец испытывает, вот, который ходит в церковь, регулярно приходит, пытается там молиться, общаться, испытывает откровения 15 минут в общей сложности. За одну жизнь 15 минут. В Коране предписано 2,5 часа намаз в течение дня. 5 раз по полчаса. Это минимум 2 часа человек должен сейчас на духовную практику выделять. Не 15 минут за всю жизнь. Это слабая доза, незначительная. И сколько времени посвящаем жизни для себя? Все остальное. Практически ничего. Но даже эта крупица как-то держит нас какой-то честности. Мы хоть каемся в своих грехах, понимаете? Сознаем это. Уже мы какие-то честные становимся люди. Покаяние уже есть. Хотя это крупица атомарная вообще практики. Кроме этого, нужно знать, что Бог не просто Он есть. А какой Он есть? Говорит, всемогущий. А до какой степени всемогущий? Развивайте, развивайте. Это глубина, неисчерпаемая глубина. И у вас появятся силы. У вас появятся такие силы, что если вы хромой, вы гору перейдете. Это факт. Факт. Попробуйте, вы сами увидите. Если у вас не все получится, вы увидите, что у кого-то это здорово получится. Это вопрос опыта, не просто веры слепой. Это же не выдумки, что мы знаем. Чудотворцы всевозможных описаны. Это же не выдумки. Это факты реальные. Поэтому давайте сделаем дозу. 2 часа минимум нужно научиться духовной практике. Каждый день 2 часа минимум. Не полминуты перекрестился, пошел на работу. Мы с мужем в разводе. Есть общая дочь. Жили 8 лет отдельно. Сейчас решили сойтись и восстановить отношения. Начали жить вместе, но отношения так и не узаконили. Нужно жить вместе и ждать, когда муж позовет замуж, или нужно жить отдельно? Это уже формальности. Вы уже муж и жена давно, у вас есть уже общая дочь, остальное это уже несущественно. Вы не молодожены. Все, живите вместе, как муж и жена, уже не важно формальность. Если даже вы развелись, вы все равно муж и жена. Тонкое тело все равно ваше связано. Это формальность, развод. Вы что, забыли своего первого мужа? Нет, вы в этой жизни не забудете никогда. Тонкое тело связано. Муж и жена – это одно тело. Тут им все тонкое тело. Пожизненно это. Разрыва не бывает. И в следующей жизни вы все равно еще должны рассчитаться за все это. Это так просто не уйдет. Сексуальные отношения между мужем и женой, они создают общее тонкое тело. Тело чувств, переживаний. Вы сами это знаете. Если плохо одному, плохо другому. Если даже вы развелись, все равно думаете. С ненавистью все равно думаете. Тут не может быть нейтралитета. То есть отпечаток остается, все, и не на одну жизнь. И пока мы эти отношения не завершим, это будем с этим жить. Лучше одного мужа, одну жену, и все. И до конца довести этот процесс. В чем разница между следованием своей природе и потаканием чувствам? Хороший вопрос. Дхарма означает также цель, высшая цель. Дхарма означает также закон религии, закон природы. Так. И если у нас есть природа, это дхарма, ее нужно соединить с целью, это тоже дхарма. Тогда все связано. Если же чувства нас увлекают от цели, от высшей дхармы, это называется адхарма. В этом разница. Потакание чувствам – это адхарма. Значит, как отрегулировать это? Критерий – здоровый образ жизни. И все, достаточно. Больше не надо чувствам. Здоровье важно. Мы знаем, что потворство чувствам разрушает здоровье. Недостаточно удовлетворение чувств тоже вредит здоровью. Значит, регулятор – это наше здоровье. Умственное и физическое. Значит, человек желает две вещи в этом мире. Здоровье и познание абсолютной истины. Вот два фактора. Вот поэтому критерии можно понимать, сколько мне нужно и что лишнее в моей жизни. На лишние вещи тратить время не нужно, у нас мало времени. Как удерживать чувство счастья в современном мире суеты, спешки, гнева, страха? Почему оно приходит сегодня, а завтра его уже нет? Смотря как отрегулировать свою жизнь. Отрегулировать свою жизнь. Сейчас коротко покажу. Это хороший практический вопрос. Все, что мы говорим теоретически, нужно исполнить. Верно же, да? Если мы отрегулируем, просто отрегулируем свой сон, еду, ум, работу, отдых, мы будем чувствовать счастье. Это естественно произойдет. Его не надо искать, оно проявится просто. Если отрегулировано. Питание отрегулировано, работа отрегулирована, отдых и умонастроение. Смотрите внимательно. У нас есть сутки. Время. 24 часа. Давайте разделим его на 3. Счастье. 3 гуна материальной природы. В сутках есть разное качество времени. Гуны так действуют через время. Часть суток в сатва-гуне, часть суток в страсти, часть суток в невежестве располагается. Здесь у нас 10 часов утра. 10 часов утра. Это время начала работы, страсти. Мы выходим на работу, уже начинаем активно действовать. С 10 утра и до 18 вечера господствует гуна страсти. Здесь мы активны. Трудимся, достигаем чего-то там, зарабатываем, строим деловые отношения, подписываем договора или работаем. То есть тут мы трудимся, страсть. 2 часа дня, 14, это пик страсти, середина. Тут мы уже в таком азарте находимся, да, когда работа идет. Тут мы уже знаем, что сделали, что нужно делать дальше, у нас тут планы. Но в 18.00 нужно остановиться. Это увлекает. Страсть может нас увлечь до поздна работать. Нужно остановиться. Это предназначено для другой цели. Так, с 6 вечера и до... Ну, посчитайте, плюс 8. 2 часа, да? 2 часа ночи. Область тамаса. Это отдых, сон и также приятное времяпровождение. Здесь имеется в виду общение с близкими, дорогими людьми. Вот что имеется в виду. Это приводится для общения с близкими, дорогими людьми, с которыми мы отдыхаем и общаемся. Проводим время как раз вот в приятных отношениях. Значит, развиваются наши отношения здесь. Здесь наша работа развивается. А с 2 часов до 10 время сатвы. Здесь он только начинается в 2 часа. Кульминация 6 утра. Вот здесь. Значит, 6 утра в кульминацию вы должны уже быть полностью счастливым человеком. Не мертвым в постели. Вот где мы просыпаем нашу жизнь, видите? У нас вот здесь наши молитвы находятся. Вот здесь и вот здесь. Дай мне денег, дай мне счастья материального, дай мне вот тут себе заработать, пусть все мои враги сдохнут, конечно же. А здесь мы просто просыпаем вот эту часть жизни. Встать нужно, конечно, нужно не в 2 часа вы встаете, сложно будет, но до 6, хотя бы в 5 утра вы должны подняться. Сделать полное омовение. Нужна духовная практика. В это время, в 2-3 раза эффект сильнее будет. Все спит, поймите, покой. Вы почувствуете это. Вы почувствуете присутствие Бога. Если будете читать, будете Священное Писание, повторить именно Бога в это время. Главное не уснуть, так? Привычка еще есть, да, верно же? Еще привычка. В это время привычка спать, потому что мы живем только в страсти. Если мы сейчас начнем молитву читать, то некоторые уснут. Если просто будем делать так, все проснутся. Эти звуки нас сразу пробуждают. Что? Страсть? Если дать совсем четкие, все будут повторять имена Бога и считать, тоже многие подумают, когда это кончится. Если каждому дать по 500 000 долларов посчитать, никто не уснет. Страсть. Наша жизнь, видите, мы живем в страсти, нас только страсть поднимает. А так мы ленивы. Поэтому страсть, отдых, страсть, отдых, страсть, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, как проклятый. И более того, что отдых нас не восполняет такой вот. Не восполняет. Поэтому нужно какие-то зрелища, там какие-то извращенные там начинаются вещи, потому что мы хотим же наслаждаться, а где взять? Я вот тут работаю просто, я должен выпить тут или там еще что-нибудь, пойти в бар какой-нибудь или в публичный дом тайком. Острых ощущений набраться. Да, это все приходит в ум человека, потому что его ум очищается вот здесь, а тут он спит. В тамосе располагается, тут приносит тамос. В 6 утра должно быть уже все чувство счастья, бодрость, активность. И это время предназначено для Бога. Для работы, для близких, это для Бога. Здесь во время медитации, молитвы или чтения священных книг забыть нужно про работу, про близких, про детей, про деньги, про удачи, неудачи. Все нужно забыть, оторваться в существование. Яхве. Имя Бога это помогает. Оп, Яхве. Браман на санскрите. Сат. Почувствуйте его. Просто когда вы успокоитесь утром, вы его почувствуете. Это потрясающий опыт. И что происходит? Под этим влиянием гуны формируется ваша работа, ваша удача. Не забудьте слово «удача». Есть усилия, еще есть удача. Так вот, удача исходит из сатва гуны, не из денег и не из наших просто личных усилий. Здесь просто судьба, карма. Что посеешь, что пожнешь, что предопределено, то и получишь. Не больше. Все остальные усилия будут лишние. Удача нужна. Карму по-другому мы не сможем улучшить. Этот процесс называется акарма, разрушающий эту карму, устраняющий, смывающий карму. Потому что вы развиваете сверхкачество внутреннее, сверхсознание. Тогда преодолеваете вот этот уровень кармических последствий, судьбоносных. Постепенно освобождаетесь от кармы. Если мы прекращаем всю греховную деятельность, и духовная практика все смывает, все очищается. Немножко потерпеть, и все. Это что касается практики. Да, вот эти циклы, любое время года. Люди приходят в этот мир с разным уровнем благочестия. Деньги – это тоже благочестие. Вопрос. Если у человека много денег, то это он заслужил в прошлой жизни. У него много благочестия. Но богатые люди ведут себя не всегда благочестиво. Почему? Они забыли. Ага, да, вы правы. В Бхагавад-гите описывается, что человек, который занимался духовной практикой или неосознанно сделал в этом направлении что-то, помог кому-то и не достиг совершенства, у него есть шанс родиться в двух вариантах в этом мире. Либо в семье богатых людей, уже унаследовать богатство без усилий, либо родиться в семье духовных людей, святых людей. Это еще реже шанс появляется. Это запас благочестия. Но лучше в семье духовных людей, говорится, потому что богатство, под влиянием богатства можно забыть снова Бога на какое-то большое время количество. Богатство может отвлечь человека. Деньги так влияют, что они опьяняют. Самое сильное опьянение – это богатством как раз. У человека появляется прыть, такая крутизна, знаете. Он начинает нарушать Божьи законы. Думает, что он богат, ему все можно, безнаказанно, он там откупится, он заплатит, он могущественен. То есть он начинает пьяным таким себя вести, опьяняет богатство. Поэтому тут есть своя опасность. Богатому трудно выйти в Царство Божие. Но есть еще другой вариант, когда человек обретает богатство и не теряет свое духовное сознание при этом. Могущественен. Это особое, говорится, благословение. Это редко, очень редко. Обычно духовные люди обычного порядка в монастырь уходят. Ну, отказываются, в нищету уходят. И нас это не привлекает, конечно же. Поэтому нам предписано с вами не в монастырь уходить, а использовать свое богатство в духовном развитии хотя бы своего. Работать для этой цели именно. Так мы сможем быть в безопасности. Иначе, если мы деньги будем использовать просто по собственной прихоти, это будет демоническое уже существование. Это демоническая цивилизация. Если по собственной прихоти жить, это демоническая жизнь. У дочки болезнь, непереносимость глютена, очень строгие ограничения в еде, как прививать духовную культуру, если в церкви нельзя. Просвирки, просад тоже нельзя. Нельзя кушать в школе, только домашняя еда. Ничего, это диета вынужденная, да, от болезни. Принимайте диету, но диету тоже освящайте. Тоже священная пища должна быть. Почему нет? Любой продукт, который вы готовите вегетарианский, его можно осветить. Просто картошку отварить, предложили Богу, все, освященная пища. Нет проблем. Но диета необходима, если болезнь. Как без этого? Сейчас многие на диетах сидят. Многие люди, все больше и больше. Это, кстати, хороший признак очищения. Болезнь не приветствуется, но ведь она вынужденная аскеза, она может помочь тоже развиваться. А жертвоприношение животных. Животное, принесенное в жертву, приносит благо всем. Животное после смерти получит тело человека, а иногда тело животного снова. В чем заключается благо для всех от убийства живого существа на жертвенном огне? Как можно приносить что-то, чью-то жизнь против его воли в жертву? Мудрого фамилия. Да, мудрое письмо. Поэтому Будда пришел, чтобы запретить эти вещи. Уже, значит, сколько получается? 1500 лет назад сколько? Да, Будда? Уже деградировалась эта культура. Люди стали использовать физические жертвоприношения как предлог, чтобы забить животное и съесть плоть. Стали злоупотреблять, утратив истинный смысл. Я скажу, возможно, вы не поверите, но есть пословица: если ты не можешь вернуть к жизни, ты не имеешь права убить. Помните? Это с древних времен. То есть жрецы еще тех времен, они проводили такой, вроде как эксперимент это был, как доказательство яги, жертвы. Бывали животные и возвращали, омолаживали его жизнь. Тогда считалось, яги успешно. Убийства-то и не было. Оттуда эта поговорка исходит. Сейчас такой квалификации в помине нет. Сейчас люди убивают животных, чтобы их просто съесть. Поэтому Будда пришел и сказал Ахимса. Он запретил все веды, он их отверг по этой причине. Что люди опирались на веды, на священное писание, жертвоприношение животных. А потом стали человеческие жертвы тоже приносить. Да. Богини Кали приносили человеческие жертвы. Будда все это запретил. Вот так, что люди творят с религией. Так, с 18 до 20 отдых или до 2 часов ночи? Так, давайте выясним, да, как это же отдыхать-то. С 18 отдых начинается с общения с домашними близкими людьми, так? Здесь какая у нас кульминация получается, посчитайте. 22 должно уже спать. Если вы встаете в 5 утра, в 22 лучше уже спать. Да вы и раньше свалитесь, если встанете в 5 утра, несколько дней, или в 4 вы и раньше будете ложиться спать. И таким образом, смотрите, у вас отрезается связь с информацией, средства массовой информации, что очень хорошо сегодня. Освобождаетесь от этого, если живете по этому ритму. Вы отключаетесь как бы от средств массовой информации. Это сейчас очень важно. Для того, чтобы оздоровить ум. Мы слушаем много негатива, слишком много негатива. Раз в неделю новости посмотрели, хватит. Все. Зачем каждый день по 3 раза смотреть это все? Вечно там находиться. Это раздражает уже наши умы, чувства. Привносит как бы беспокойство. Негатив поселяется в наше сознание. Нужно освободить ум от лишних этих вещей. Хорошо, это был последний вопрос. Наше время истекло. Спасибо большое.